Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге пророка Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Иеговы Саваофа соделает это. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел и Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые Я говорю вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам Моим». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Известно, что в Господе были божественность и человечность. Божественность от Иеговы Отца, а человечность от Девы Марии. Поэтому Он был Богом и человеком. И, следовательно, в Нем было божественное естество и человеческое природа. Божественное естество от Отца, человеческая же природа от Матери. Посему Он был равен Отцу божественностью и ниже Отца человечностью. Он не изменил эту человеческую природу от Матери в божественное естество и не смешал ее с Ним, ибо человеческая природа не может не измениться в божественное естество, не с ним смешаться. Божественность приняла человечность, то есть с нею соединилась, как душа со своим телом, так что они не два, а одно лицо. Из этого следует, что он совлекся человечности от матери, в нем походивший на человечность каждого человека, и которая поэтому была вещественна, и облегся в человечность от отца, которая была сходна с его божественностью, и, следовательно, была субстанциональна, отчего человечность также стала божественна. Поэтому Господь в пророческом слове относительно человечности называется Иеговою и Богом, а в евангельском слове Господом, Богом, Мессией или Христом и Сыном Божьим, в Которого должно веровать и Которым люди могут быть спасены. Таким образом, Бог стал человеком, как в первых, так и в последних. Бог есть человек, и от Бога всякий ангел и дух есть человек. Но Бог вначале был человеком в первых, а не в последних. По принятии же человечности в мире, Он также стал человеком и в последних. Это так потому, что Господь соединил свою человечность со своей божественностью, и таким образом свою человечность соделал божественную. От этого Господь называется началом и концом, первым и последним, а также Альфой и Омегой. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Согласно латинскому слову, весь смысл боговоплощения заключался в том, что люди не могли быть спасенными, потому что они не могли поклоняться Господу Богу и, соответственно, получать от Него доброе и истинное. И что если бы Господь не был рожден человеком и не принял бы человеческий облик, то человечество навсегда утратило связь с божественным началом и погибло бы как телом, так и душою. И смысл заключается в том, что богопоклонение здесь является только инструментом. Главной же целью, ради которого было совершено Господне воплощение, заключается в том, чтобы люди могли получать от Господа доброе и через это истинное. И через это приходить снова в образ и подобие Божие, которые есть образ и подобие человеческие. Ибо всякий человек имеет свое человеческое от Господа. И если в него от Господнего доброго и Господнего истинного, если он не получает доброго и через это истинного, то он постепенно превращается в нечто, что хуже любого животного. И гибнет. И сначала духовно, а потом и телесно. Но почему же люди не могли получать? Можно спросить, почему вот Господу непременно нужно было именно родиться как человеку? Ведь вроде бы мы знаем, что до падения древнейшая церковь без проблем получала добрые истины. Как же так сказано, что Бога не видел никто и никогда? А как же они получали? Так вот, они получали, Господь до воплощения был человеком в первых. Вселенной. То есть он был в высшей степени, вот в этом солнце мира духовного. Но так как воля человека, то есть и ангел, и любой дух, и человек принимает божественное наитие в волю. Но поскольку у тех первых людей воля была чистой, она не была извращенной, когда свет вот этого солнца духовного мира приходил в них как восприемники, они принимали его в чистоте. И они, не ведая его, скажем так, образа материального, они поклонялись ему в чем? Они поклонялись в тех божественных качествах, которые они получали волю свою. То есть они, в них происходило то, о чем напрасно бьются современные богоискатели. Они поклонялись Господу Богу в самих себе. Потому что в них, в самих себе, пребывало вот это чистое добро, от которого происходила чистейшая истина. То есть все качества их души были отражениями божественных качеств. Более того, в своих первоосновах, в своих, так сказать, началах, они были божественны. Поэтому, когда они поклонялись, то что значит поклонялись? Они просто принимали, их поклонение заключалось не в том, что они как кому-то ходили, кому-то курили какими-то там богослужениями, а они принимали божественное качество и воплощали их в жизнь. Вот это было их богопоклонение. То есть они сами становились образом и подобием Божьим. И это было то высшее, так сказать, внутреннее поклонение, которое они могли отдать Господу в первых началах. Поэтому, когда церковь пала и образовалась древнейшая церковь, которая, как мы помним, образовалась на, скажем так, материальных мифах словесных, записанных за вот этими древнейшими, в которых пребывали божественные качества, то в этом первом писанном слове Бог описывался через свои качества. Причем эти качества именно были взяты из духовного, внутреннего вот этих людей древнейшей церкви. И поэтому древние поклонялись качествам божественным во внешних формах, которые они изображали различного рода скульптурами, которые со временем, когда была утрачена истина о том, что это такое, превратились в идолов. То есть люди начали, те вот первые, они знали, что вот эти скульптуры, все вот эти, ну, образы, они все изображают некие божественные качества. А потом начали поклоняться, а все божественные качества, они в человеческом образе. То есть изначально все вот эти идолы, это были какой-то человеческий образ. Потом в Египте, например, стали как-то изображать божественные качества в виде животных, потому что какие-то божественные качества имеют отношение к тому, что репрезентируют по соответствиям животные. И через какое-то время это все превратилось в идолопоклонничество, то есть поклонение самим этим скульптурам, самим этим изображениям, самим этим образом. И если в древнейшей церкви, вернее, в древней церкви, когда люди поклонялись качествам через образы, до них все же доходило некое наитие вот с этих древнейших небес, из ангелов древнейшей церкви, то когда они начали поклоняться просто вот этим вот истуканам, естественно, уже никакого наития не могло быть. Но донести до них, скажем так, истинное, никаким другим путем уже не было возможно, как только дав им образ, которому они могли бы поклоняться так же, как до этого они поклонялись вот этим вот всем, ну, истуканам и изображениям. То есть им нужно было дать образ, который бы отражал суть божественности в доступной для них форме. То есть в форме материальных, материального вида. И вот именно поэтому... А как? То есть вот те вот старые истуканы, то есть можно было бы дать им какой-нибудь текст, где им бы все откровение в виде текста, где им бы все это рассказалось. Вот как им было дано слово иудейской церкви. Ведь фактически все слово иудейской церкви по соответствиям изображает божественное человеческое. Но и до какого-то момента это работало. То есть небеса могли соединяться с человеческим вот этих вот людей, минуя их личностное. Но потом и это уже прошло. То есть люди стали такими идолопоклонниками, что единственное, что бы они поняли, это если бы один из их истуканов, только если бы их истуканы стали настоящими богами, что они и ждали. Поэтому им надо было дать Бога в том образе, в каком они ожидали, то есть в образе человека. И поэтому Господь от вечности воплотился. То есть Он свои божественные качества воплотил в образе такого совершенного, доступного человеческому восприятию человека Иисуса Христа, которого можно было пощупать, с которым можно было ходить, с которым можно было разговаривать, с которым можно было общаться, и от которого можно было получать поучение в доступной форме, то есть в форме вот этих вот притч, ну, скажем так, которые были... а на интеллектуальном уровне самым примитивным, то есть на уровне такого рыбаков, крестьян, ремесленников, то есть чтобы божественные истины могли быть для них доступны через вот это то примитивное, там, сеять хлеб, что-то мастерить, ловить рыбу, что они могли бы понять истории из их собственной жизни. И когда Господь воплотился, то в нем был Божественный Дух. То есть, что значит Божественный Дух? Божественный Дух – это Господь в первых. То есть, Господь от вечности и Господь через это в первых. В Солнце мира духовного, то есть, в самых высших степенях Вселенной. Но для них было сформировано в самых низших степенях, то есть, на уровне человеческого чувственного начала, природного начала, тела. И вот эти все чувственные и природные начала были взяты у Марии. То есть в нем была душа отца, но все телесное для этой души было заимствовано у матери. Как об этом говорит латинское слово, сам человек – это душа, которую он получает от отца, а тело – от матери. Это не человек в себе, а от него. Это не более, чем его одеяние, сотканное из того, что есть в природном мире, тогда как душа из того, что есть в мире духовном. После смерти каждый человек снимает с себя природное, которое он носил от матери, и сохраняет духовное от Отца вместе со своего рода окаймлением из чистейших природных элементов. Образ Отца во всей полноте содержится в семени, по той причине, как было сказано, что душа по происхождению своему духовна, а духовное не несет ничего общего с пространством, и поэтому подобно себе в малом объеме и в большом. Что касается Господа, то когда Он был в мире, Он делами искупления совлек в себя все человеческое от Матери и облегся в человеческое от Отца, то есть божественное человеческое. Именно поэтому в нем человек есть Бог, а Бог – человек. То есть, что в Господе Иисусе Христе было духовным? Духовным было божественное, ну вот это, что было взято из мира духов. То есть, божественное человеческое. Если вы вспомните наши последние проповеди и доктринальные классы, особенно проповедь о сообщении неба с церковью после второго пришествия, то Господь взял духовные степени, то есть небесную степень и степень духовную. И вот это было то божественное человеческое, не прославленное. И оно тоже было от Отца. Почему? Потому что оно образовалось по соответствиям, когда Господь от вечности наисвол в творении через солнце мира духовного, которое в себе не есть Господь, но есть первое, исходящее от Господа. И все, что там образовывалось, вот у людей древнейшей церкви, которые потом стали ангелами, все это было отражением божественного человеческого. Это было как бы непрославленное в творении от Господа, от вечности. Пусть значит непрославленное. Вот это называется сыном. То есть Сын, как божественное человеческое, Он был в творении с тех пор, как появились люди, становившиеся ангелом. Вот Сын, это было вот это, то, что было у ангелов божественного, у ангелов небесных. И то, что было в соответствии у духов, которые были в том, там, из которых потом должно было сформироваться духовное небо. То есть, почему говорится, что церковь была репрезентативной до Господнего воплощения? Потому что все, не только, скажем, какие-то внешние образы, но даже доброе, внутреннее, духовное, оно все было представительное. Оно только изображало божественность. И вот Господь взял это, если вы вспомните, как это было сказано в этой проповеди, с помощью человеческого, полученного от Марии. А что такое человеческое, полученное от Марии? Это вот самые внешние основы духовного. То есть человек не принадлежит материальному миру. Даже в самых своих низких началах, то есть чувственных, привязанных к материальному, это все еще духовное, потому что человек это как бы феномен духовный. Но это духовное привязано к природному, потому что мы называем материальным. И вот тут оно как бы такое составляет единый сплав. Вот это, помните, я говорил о форме. То есть от Марии были взяты формы. И в эти формы было влито вот это чистейшее духовное из древнейшего неба. И делами, то есть чем делами? Служениями. Оно было прославлено, то есть оно было соделано божественным в последних началах. Оно перестало, то есть к началу, когда Господь родился, Он все это брал как представительство, то есть изображение. Соответствие. И он превращал его в актуальность. То есть все вот эти духовные степени в нем становились чисто божественными. Как это другой вопрос. Но он обожествлял ангелов древнейшего неба. Он обожествлял духов и делал из них ангелов духовного неба. И Он даже обожествлял человеческое в тех людях, в которых Он потом действовал Духом Своим Святым в своей полноте, то есть своими служениями. Вот это вот называется, что все стало божественным во всех степенях творения. Небесной, духовной и даже природной. И вот это важно понимать. То есть Господь божественен не только в своем человеческом, которое было в историческом Иисусе Христе. Он божественен и в тех людях, в которых это божественное человеческое прививается его служением. То есть Иисус Христос не кончился, вот, распял, как-то там воссел на небесах, и на этом Иисус Христос кончился. А мы ходим вокруг, и мы поклоняемся. Господь Иисус, Он не просто исторический Иисус Христос. Этот Господь живет во всяком человеке, в котором Он присутствует своими служениями и своим добром. Именно об этом Господе латинское слово и говорит, что Господь относительно своей божественной человечности содержит всю полноту духовного качества или же всю полноту духовного состояния, выражаемое в слове именем Иегова, которым там означена сама божественность. Поэтому все богопоклонение происходит от божественной человечности, и его божественной человечности надлежит поклоняться, ибо через это поклонение совершается к самой божественности, которую никакое постижение объять не может. А если постижения нет, то нет и никакого сочетания. Это потому так, что поклонение самому божественному невозможно, ибо к нему нельзя приблизиться ни верой, ни любовью, так как оно выше любой возможной идеи. А как Господь говорит в Иоанне, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть спасение, как мы видим, здесь образуется через поклонение. Но какое поклонение? Вот, когда Господь ушел, Он оставил свои церкви. Вот апостолы ходили с Ним и, в общем-то, поклонялись Ему как Мессии. То есть они не поклонялись Ему как Богу. Поэтому Он им и говорит, спрашивают, вот хорошо, вот ты Мессия, ты явленный от Божий, так покажи же нам Бога. А он говорит, я и отец одно. Он говорит, ну как одно? Ну вот так, видящий меня, видит и отца. И они этого не могли понять. Я думаю, что они с ним не спорили, потому что они ему бесконечно доверяли. Но в них вот ходило вот это вот сомнение. Вот когда Петр его исповедует, ты Мессия, он как бы говорит, что вот мы тебе ставим рамку, и выше этой рамки мы тебя не можем исповедать. И впервые его исповедовал Господь мой и Бог мой, если вы вспомните, вот этот Фома, который его пощупал, и он увидел, вот душа увидела, что да, это вот Бог от вечности. Он наконец понял, что Господь имел в виду, когда он говорил, что я и Отец одно. Вот только с этого момента ему начали поклоняться как Богу. Потому что нельзя поклоняться тому, кого не исповедуешь как Бога. Апостолы ему, в общем-то, не поклонялись вот до этого момента. И только после этого момента, это прослеживается во всех посланиях, даже в посланиях Павла, они начинают не просто исповедовать, они продолжают ему поклоняться как Богу. Но вопрос в том, как они ему поклонялись. Вот какое было поклонение в тот момент, когда Господь родился в мире. То есть поклонение чисто телесное. Вот как люди поклонялись, например, римскому императору, которого они называли Богом. То есть они поклонялись абсолютной силе. Для них Бог был в силе, в могуществе. То есть и апостолы Иисусу Христу, собственно говоря, тоже поклонялись в силе и могуществе. Вот он явил могущество, он воскрес. Когда Фома его исповедовает Господь мой и Бог мой, он прежде всего имеет в виду, почему, смотрите, как он исповедовал, он убедился, что да, вот Иисус, это тот самый Иисус Христос, который с ними ходил, и он воскрес. То есть он его исповедовал как абсолютную силу, как абсолютное могущество. И все дальнейшее поведение апостолов, может быть, за исключением Иоанна, прослеживает вот это исповедание. То есть они постоянно от него ждали подтверждения этого могущества. Для себя. То есть они надеялись что-то приобрести для этого могущества. Именно поэтому апостолы в том мире не входили в настоящие небеса, а пребывали в мире духов. И только после второго пришествия, когда они были уже очищены и введены в подлинное небесное состояние, они смогли стать подлинными ангелами неба. И это была не только проблема апостолов, это была проблема всех людей. Вот когда Господь ушел, начали поклоняться историческому Иисусу Христу, который дорос до необычного могущества. Вот он сейчас там где-то сидит, и у него все силы. А мы тут бедные ходим, и если мы ему поклонимся, вот как поклоняемся земным начальникам, подлестимся, попросим, принесем какую-то жертву, что-нибудь ради него сделаем даже, он нам за это что-то даст. Что-то это воспринималось как, скажем так, дарует какие-то здоровье, богатство, успех. Если нет, многие понимали, что кто дорастал, что это, в общем-то, не важно. Ну, хотя бы вечное блаженство. Но это вечное блаженство тоже понималось вот именно чувственно. То есть услаждение наших внешних органов чувств самыми высшими наслаждениями, которые только могут быть. Отсюда все эти безумия о том, что такое небо. Там мы пируем с этими, с патриархами, там мы поем волшебные песни и слушаем, как другие поют. То есть услаждаются все наши 5 органов чувств. В основном это как бы слух и зрение считалось, потому что чувственное, телесное, то есть вот, которое от ощущений считалось низким. И христианство фактически превратилось в то же язычество, в то же идолопоклонство. Только те поклонялись вот своим вообще изображением рук своих. А мы поклоняемся тому, кто явил нам свою силу, кто показал нам, кто он такой. И мы над ними смеемся, потому что вот наш Бог подлинный, а вот их идолы это просто камни. Вот вспомните, как, например, на Руси происходило крещение Руси, когда этот Владимир, князь, решил, что вот он крестит свой народ. Он приказал разогнать этих жрецов, снести вот эти идолы, идолища, и покидать их в Днепр, пусть плывут. Стоял на берегу и смеялся, и говорил, что вот пусть они покажут свою силу. Вот я сейчас сильным, вот сам, я теперь большого босса, а это все камни плывут, а вы, идиоты, в них верите. То есть он вел себя как язычник. Он причинял боль людям, для которых это было что-то дорогое. Почему? Потому что он силу почувствовал. Наконец вот дорвался до самого источника. И он просто как бы... Почему он этих идолов покидал? Потому что чувство обиды. Вот меня раньше обманывали. Вот я им поклонялся как сильным, а они оказались бессильными. Теперь я понимаю, почему у меня в жизни счастья не было. Вот, вот меня, как последнего, я извиняюсь за выражение, разводили лоха. Ну вот он так и думал в таких вот наших выражениях. А тут, наконец, я понял, где сила. Не правда, а сила. И когда христиане поклоняются историческому Иисусу Христу, вот как можно знать Бога? Вот как знать Иисуса Христа? Вот обычный человек, вот, например, вы меня знаете, вы со мной пришли, поздоровались, кофе выпили, а Иисус Христос-то что он? Где? Он только в книге, в Евангелии описан. Это вот как человек дает тебе визитную, президентом проезжал, дает тебе визитную карточку. Ты берешь, он уехал, и ты счастлив, вот, президентом. Тебе оставил визитную, прислал даже в конверт визитную. И ты на нее смотришь, но визитная карточка это не есть президент. Да, она может о нем что-то говорить, там перечислены его атрибуты, может даже его адрес, телефон, но это не сам президент. Вот точно так же исторический Иисус Христос, описанный в Евангелиях, это не то подлинное божественное, о котором нам говорит латинское слово. Почему? Потому что это только внешнее выражение его божественности, да еще совершаемое по соответствию. Мы знаем, совершавшееся по соответствию, мы знаем из небесного учения веры, что все слово написано соответствиями. И даже когда там описаны реальные события, вот как история иудейская или вся история Иисуса Христа, но все на всех этих событиях его жизни несет отпечаток, что его, я не говорю даже не прославленное божественное человеческое, та простая человеческая от Марии, которая, что такое человеческая от Марии? То есть это приобщение к обществу человеческому, к обычаям человеческим, внешний облик его тела, вот то, как он выглядел, то, что все поведение его, все его социальные общения, которые описаны в Евангелиях. В Евангелиях Господь присутствует только по соответствию. Когда мы поклоняемся Господу историческому, вот такому, как он описан там, мы поклоняемся на самом деле идолу, которого мы формируем из буквального смысла Нового Завета. И люди, которые поклоняются идолу, им важна личность этого идола. Вот они стараются, как узнать настоящего Христа, вот что такое Христос, личность. Вот так поклоняются Наполеону, как исторической личности. Но небесное учение веры говорит нам, что поклонение Господу у человека церкви, так же, как и любовь к Нему, являющаяся одной из главных святынь. Слово нам говорит, что поклонение Господу у человека церкви, так же, как и любовь к Нему, являющаяся одной из главных святынь церкви и ее богослужения, должны быть относимы не собственно к его личности, а к тем качествам, которые личности его принадлежат. Это потому так, что личность Господня и есть само божественное, о котором у человека нет и не может быть никакой идеи. Потому что человек познает Господа лишь через благо и истину от Него происходящих. И может любить Его, а также и поклоняться Ему лишь только через это благо и через эту истину. Только этим благом и этой истиной, и только в этом благе и в этой истине. Как говорит нам книга о небе и об аде, в небе любить Господа не значит любить Его по отношению к Его личности, но значит любить благо от Него происходящее. А любить благо значит хотеть и творить благо по любви. То есть, по сути, смотрите, что Господу в личности может поклоняться любой человек, даже последний негодяй. Возьмите вот этих бандитов, мафиози итальянских, они же очень религиозные. Они ходят в церкви, они исполняют мелочно все вот эти внешние обряды. Они привязаны к этим мессам, обязательно так, чтобы, если что-то случилось, то священник присутствовал. Почему? И они считают искренне, что они любят Бога и любят Его личность. Но они любят идола какого-то своего, внутреннего, которое их воображение создало. Потому что, привязываясь к личности, внешнему проявлению, даже если это внешнее проявление исторического Иисуса Христа, человек привязывается к материальному, которое он в себя совлек. Вот это значит, что он в себя совлек все от матери. То есть, что от матери? Все это историческое, это от матери. И он совлекает это все в нашем сознании, когда мы совлекаем все это с покров со Священного Писания, начинаем его интересоваться качествами, которые там отражены, а не личностью, которую мы и знать не можем. Его же личность – это отражение личности Иегова Сущего, Господа от вечности. Как мы можем знать и тем более любить бесконечную в себе личность? Да никак. Только через качество. То есть как бы мост перевернулся в воздухе и упал обратно на то же место. Вот как эти древнейшие в древней церкви любили Бога через качество, но они любили через качество в самих себе. Так теперь мы можем любить Его через качества, которые в Нем возникли, обожествились, когда Он, скажем так, прославился и воскрес. Но как мы можем эти качества узнать? В нас их нет, наша воля извращена. Мы читаем Слово. И это Слово нас учит чему? Что не надо делать. То есть, чтобы эти качества в нас проявились, мы сначала должны остановить проявление в нас качества нашей извращенной воли. То есть, когда мы начинаем бороться со злом, мы еще не знаем Господа, мы о Нем слышали, мы знаем. Вот мы знаем о качествах рационально, что Он спасает. Что Он спасает, если мы прекращаем творить зло. О, мы уже познакомились с каким-то Его качеством. Да, это качество кажется самым примитивным, но это именно то божественное качество, через которое мы получили к Нему доступ. И мы начинаем поклоняться Ему в этом качестве, когда начинаем исполнять Его заповеди, когда перестаем творить зло, когда пресекаем Его. Вот это наше поклонение. Потому что все, кто ходят поклоняться Ему в личности, но не поклоняются в качествах, они поклоняются идолу. И о них сказано, что вы мне скажете, что мы Твоим Тебе поклонялись, что мы Твоим именем великие чудеса творили, а я вам скажу, отойдите от меня, делатели беззакония. То есть вот поклонение историческому Христу – это поклонение идолу, это надо очень четко усвоить. Потому что Бог – это не Бог мертвых, это Бог живых, живых качеств. Когда мы начинаем поклоняться, скажем так, ощущать его качество в себе. Сначала в рациональном мышлении, через то, что мы читаем слово и понимаем, что все это истина, и пытаемся ее исполнять. Он становится для нас Богом живым. Мы тогда поклоняемся не историческому, не мертвому Богу, не Богу в храме, а мы поклоняемся живому Богу в Его Слове, в Слове, пребывающем где? В нашем сознании, живом. Он живет качествами нашего сознания. По мере преобразования и возрождения этих качеств становятся все более и более могущественными. То есть наше поклонение становится все более чистым. Когда мы перестаем, вот если человек возрожден до той степени, что он уже перестает творить внешнее зло, то тогда Господь в него входит более внутренними качествами. И, соответственно, он этих качеств принимает в жизнь, то есть тогда он становится способным делать добро. До этого он не был способен делать добро, даже если делал добрые дела. Когда же он начинает делать добро, то есть осуществлять в последних началах божественное служение, то Господь уже присутствует в нем в большем могуществе. Соответственно, его поклонение более чистое, более духовное. А Бог, которому он поклоняется тогда в этих качествах, более Бог, более оживотворен, скажем так. То есть, чем выше качество, которыми Господь присутствует в нас, тем, соответственно, его наитие в нас выше, и, соответственно, оживотворение, которое он дарует нашему духу, сильнее, и, соответственно, наше поклонение ему внутреннее становится более оживотворенным и более ангельским, и все менее и менее идолопоклонским. Потому что мы все равно часто продолжаем поклоняться идолам. Даже если мы не поклоняемся внешним идолам, тому же идолу, историческому Христу, мы все равно поклоняемся идолу в духе. Я видал много идолов, идолопоклонников в новой церкви, которые четко убеждены, что мы не идолопоклонники. Потому что мы не поклоняемся всем этим иконам, всем этим храмам. Мы только вот знания у нас, знания и слова. Но они из этих знаний человек умудряется делать идолов. И это не они делают, это мы тоже делаем. Это надо четко понимать. Большинство наших веры, наших представлений, это идолы нашего сознания. И мы должны это со смирением принимать. И мы должны уповать на Господа, что Он спасет нас когда-то от этого идолопоклонничества, если мы будем в праведности ходить перед Ним. То есть исполнять служение и в этих служениях все более и более приобщаться к его более внутренним и более духовным качествам. И именно поэтому латинское божественное слово говорит нам, что любить Господа не значит любить личность, но любить все от Него исходящее. Ибо этим Господь в человеке обитает. Или же любить, собственно, искренность, собственно, правду и, собственно, справедливость. И так как они и есть Господом, то насколько человек их любит и таким образом из них действует, то настолько же он действует из Господа, и настолько же Господь удаляет неискренность и несправедливость. Даже из намерений и желаний, в которых они корни свои имеют. И с каждым разом все с меньшим сопротивлением и борением. И отсюда с гораздо меньшим усилием, чем это в первый раз происходило. И затем человек уже мыслит по совести и действует в цельности. Не человек от себя на самом деле, но как бы от себя. Ибо он уже признает это все верою и также постижением. Ему и в самом деле представляется, что он мыслит и делает все это от себя, но тем не менее он творит все это не от себя, но от Господа. Аминь. Oh. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Тайная вечеря, установленная Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб, суть блага любви, а кровь Господа, а также вино, благо веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вера в Господа от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь.
Kyrie
освяти, Господи, творимые здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Это не грипп. По крайней мере, не похоже на то, что грипп.